Всем привет! С вами снова самый честный подкаст о материнстве. И здесь мы, его ведущие. Меня зовут Настя Хартулари. У меня есть дочка Варя, ей 4 года и 8 месяцев. И мы с Варей на пару выучили, как можно посчитать на турецком до 5. И регулярно это практикуем. А еще Варю закармливают всякими сладостями во всех лавочках, столовых, кафе и прочих местах, где мы находимся.
Меня зовут Саша Довлатова. У меня есть сын Костя, ему 8 лет. Дочка Маша, ей 16 лет. И взрослый сын Миша, ему 21 год. А Костик научился считать в системах счисления. Единичная, двоичная, троичная и так далее системы счисления. И он их понимает. Но я нет.
Меня зовут Маша Жаворонкова, у меня 5 детей, Лёне 8 лет, Юра 10, Глеб 12, Фёдор 17 и Ася 22 лет. И неделю назад Фёдор попросил меня всё-таки развести дома какое-то подобие Нового года и даже предложил играть в тайного друга. И мы повесили на стенку адвент-календарь, и вот он уже неделю висит такой одинокий, кармашки его пустуют, и, видимо, все ждут, пока в нём самозародится жизнь. Но пока она никак не самозарождается.
И тут как раз мы, мне кажется, подходим вплотную просто нос к носу к теме, которую мы сегодня будем обсуждать. Задам вопрос прямо. Купили ли вы подарки на Новый год себе, детям и прочим близким?
Та-да-да-дам, тишина.
Это ужасный вопрос. Я даже сегодня ночью проснулась и подумала, что я же даже не начинала это делать. И сейчас из каждого утюга раздается: до Нового года осталось столько-то дней, до Нового года осталось столько-то дней. Вот у нас висит этот пустой, унылый адвент-календарь. И елки нету, конечно же, у нас. И, конечно, пока не очень ясно, что делать.
У меня есть пара подарков. Еще пара подарков заказано. Я не могу все это озвучивать, потому что мои дети слушают подкаст, возможно. Все-таки подарки носит еще Дед Мороз у нас. Но я вот точно знаю, каждый год у меня начинается вот эта паника где-то в 10-х числах декабря, когда из каждого, как ты сказала, утюга до Нового года столько-то дней. Вот это меня нервирует, потому что ожидается, что у меня есть какое-то чудесное настроение, а его нету, а я его хочу. А то, что подруги и всякие знакомые в соцсетях и везде начинают выкладывать уже упакованные подарки, вот эти списочки свои, да, все готово, все подарки закуплены. И меня это каждый год ужасно невротизирует. Я впадаю в панику, что я ничего не успею. Причем каждый год я знаю, что я за последнюю неделю декабря покупаю все подарки спокойно. То есть я всегда себе выделяю какой-то день, полдня. Ну, это было, когда у меня были новорожденные дети. Ну, это всегда как-то получалось. Иду и спокойно все покупаю. Ну, немножко народу везде много. Ну, главное хотя бы понимать, что тебе нужно и где оно продается. Я понимаю, что есть разные маркетплейсы, которые тоже могут нам в этом помочь. Но я не люблю, что-то не празднично. Вот пойти потолкаться среди людей, поставить себе галочку, что ты поучаствовал в новогодней гонке и замучился в торговом центре, что тебе надо было бегать и что-то покупать. Это все бы приехало с какого-нибудь маркетплейса в ближайший к дому пункт выдачи. Это как-то не празднично. Поэтому я что-то решила не нервничать. Все равно без подарков никто не останется. Вопрос, насколько эти подарки соответствуют письмам Деду Морозу и ожиданиям. В этом году, боюсь, что не очень у нас. Но я уже неделю с собой веду беседы на ту тему, что в конце концов может ли Дед Мороз себе позволить перестать соответствовать всем ожиданиям, забить на все, что-то положить и оставить записку: идите все в жопу, что смогла, то смогла.
Слушай, ну интересно, что твои дети пишут в письмах. Конечно, очень интересно про Машу, потому что маленьких детей как-то порадовать все еще легко, и даже когда им ищешь подарки, испытываешь какую-то радость. А с подростком можно сесть в лужу, или они могут написать что-то такое, что тебе эстетически, мягко скажем, не близко. У меня не пишут дети письма Деду Морозу, потому что такая была теория задвинута, что подарок должен быть сюрпризом. Ну, то есть я собираю, конечно, всякие мнения, какие-то хотелки, но чтобы не было, написали, и это я получу. Так я себя страхую. Но все-таки вот запрос интересен детей.
Ну, Маша пишет не списки, а виш-лист. Я завела после одной из записи наших подкастов с Настей еще давно, когда я выяснила, что у всех есть какие-то семейные Google-доки. Я поняла, что в нашей семье даже нет семейного чатика, понимаете? И я вот тогда же завела в WhatsApp семейный чатик. Он оживает раз в год перед Новым годом. Все туда пишут, молча кидают виш-листы со ссылками там на какие-то, опять же, маркетплейсы. И это тоже я завела, и теперь меня бесят, да, эти виш-листы. Потому что такое ощущение, что ты берешь на себя обязательства. Тебе прислали 8 пунктов, ты начинаешь их изучать, у тебя волосы дыбом встают, ты начинаешь думать, где что, как бы, ну. Дальше ты начинаешь думать, ну, если этот человек кинул виш-лист, значит, это та глупость, которую он мечтает, да, вот, ну, как бы сам убедиться, что она ему не нужна. Маша прислала сколько-то там пунктов. Один из них была майка с мерчем группы «Дайте танк». Я об этом так открыто говорю, потому что я ее заказала, ее привезли, и я Маше ее уже подарила.
Не утерпела.
Ну, я уезжала к маме, и мне хотелось Машу как-то порадовать, да, и я ей ее подарила. Там еще у Маши разные вещи для электрогитары. Но поскольку Маша получила недавно и саму электрогитару, и уроки музыки с учителем по этой электрогитаре, я решила, что на остальную часть виш-листа я забью. Маша как раз есть подарки. Они приехали из международного шопинга и лежат у меня в шкафу. И я все думаю, что нужен еще какой-то сюрприз, но у меня нет сил. А Костик написал в письме Деду Морозу. Он пишет письмо Деду Морозу еще. Просто очень скромно, очень дорогой Дед Мороз. Нет, без дорогого. Дед Мороз, хочу iPhone 13. И потом все-таки приписал: спасибо, спасибо, пожалуйста. Ну, сори, правильно, поэтому как-то игрушечный магазин меня ждет.
Уля-ля. Как оказывается, легко с совсем маленьким ребенком. Мы задали прямой вопрос: Варя, что ты хочешь на Новый год? Как-то у нас нет традиции Деда Мороза. Мы либо сами придумываем, либо спрашиваем и ориентируемся на какие-то желания Варины. Ну, в общем, Варя ответила так: я хочу все, что с Эльзой. В общем, холодное сердце по-прежнему с нами. Всего с Эльзой вокруг просто завались, поэтому легко, мы, я думаю, справимся с этой задачей. Ну и подарим обязательно какую-нибудь книжку. Но все с Эльзой, это, конечно, с одной стороны, облегчает задачу, с другой стороны, это уже так надоело, потому что Эльза тошнит от нее, честно говоря.
Слушай, у меня Маша однажды лет в 6, может быть, написала письмо Деду Морозу заранее очень. Сказала, он же волшебный, пусть ищет. И спрятала это письмо. Понимаете, что было? Да, обыск бесконечный какой-то. И за 5 дней до Нового года это письмо Миша нашел. И Маша хотела собаку-робота тогда. Не были так еще развиты интернет-магазины хорошо, и она была только в одном магазине, где-то там за МКАДом очень далеко. А мы уезжали на Новый год в Таллин, у меня оставалось 3 дня, и я написала какой-то истеричный пост в запрещенную социальную сеть, и какая-то женщина сказала, что этот магазин недалеко от моего дома, она купила эту, съездила собаку-робота. Прям помню, это было типа 9 утра, зима, холодно, и она мне потом пишет: вот собака у меня. И случайно в переписке выяснилось, что мы едем в Таллин в одном и том же поезде, в один и тот же день, там 30 декабря. Мы, в общем, встречались с ней на вокзале, и у нее с ней были дети, и со мной были дети, и надо было так это передать собаку, чтобы никакие дети не увидели, не поняли, да, перепрятать с чемодана в чемодан, еще привезти это сюда так, чтобы Маша не поняла. У меня есть это прекрасное видео. Маша была счастлива, когда получила эту собаку. Там двигаешь рукой, собака подпрыгивает, ну, пластиковая, глазами там сияет. Ну, Маша в нее поиграла час в новогоднюю ночь. Собака-робот до сих пор валяется у меня в шкафу. Вот это опять, понимаете, про вот это материнское, что ребенок что-то написал, и ты дальше должен убиться, а еще другие люди должны убиться, чтобы это исполнить. Вот меня сейчас это стало раздражать, ну, потому что кто-то — это ты.
Ненадолго отвлечемся от разговора и поговорим об актуальном. Кажется, что до ОГЭ и ЕГЭ осталось еще очень много времени, и что подготовку к экзаменам можно отложить на потом. И все-таки не стоит тянуть до последнего, если хочется поступить в классный вуз на бюджет. Вместе с онлайн-школой подготовки к экзаменам Умскул продолжаем рассказывать вам истории подростков, которые не так давно выпустились из школы. Каких успехов они достигли, что мотивировало их учиться и почему сейчас никто не жалеет потраченного на учебу времени. О своем опыте сегодня расскажет Константин Заржецкий.
На самом деле, я решил выбрать умскул совершенно случайно, потому что я занимался с начала 10 класса вместе с репетиторами, то есть с частными людьми, которые мне помогали, которым я платил довольно-таки большие деньги, при этом не чувствуя прям какого-то прогресса. И затем, где-то в середине 10 класса, я наткнулся на рекламу социальной сети ВКонтакте и подумал, блин, неплохая идея, чтобы просто попробовать позаниматься онлайн в том месте, где я никогда не занимался. И что меня особенно привлекло, так это то, что на обложке данной рекламы, и в принципе, когда я зашел в группу Умскул во ВКонтакте, я увидел, что все предметы, опять же, преподают молодые преподаватели, очень модный и веселый дизайн, все было максимально необычно, неформально, не так, как это обычно происходит в школе или же с теми же самыми репетиторами, причем и за большие деньги. Я решил попробовать, начал я свое обучение, получается, во втором полугодии 10 класса. Уже тогда я знал, что я пойду учиться на юридический факультет, поскольку и мои родители юристы, и мне, в принципе, интересна данная профессия. Поэтому я знал, что мне необходимо сдавать обществознание, историю, русский язык. Это три обязательных предмета для поступления на мой факультет в ВУЗ. Я сразу же приобрел курсы у Али Виноградовой по истории, у Насти Маловой по обществознанию и у Саши Долгих, но у Саши Долгих я приобрел курсы в начале 11 класса. И вот, грубо говоря, все полтора года я занимался в Умскуле и, опять же, нисколечки не пожалел. Все занятия проходили максимально весело, максимально интересно. Я узнавал очень много новой информации, то, что мне не мог выдать репетитор за те же самые 2 часа. То есть, опять же, мне репетитор за 2 часа говорил много информации, но то, что мне давали те же самые преподаватели в Умскуле, а также онлайн-кураторы, которые со мной занимались в мастер-группах, это было в 100 раз больше, нежели чем индивидуальные занятия с репетиторами. И так за полтора года я подготовился и довольно успешно сдал единый государственный экзамен. Я на самом деле сам думал, что занятия с частными людьми, с частными репетиторами, когда вы занимаетесь, грубо говоря, тет-а-тет, это гораздо более продуктивно, нежели чем занятия в группах, нежели чем, тем более, занятия онлайн. Я вообще до того момента, как начал заниматься в Умскуле, я вообще не признавал различные онлайн-курсы, онлайн-обучение, потому что думал, что это абсолютно непродуктивно и бесполезно. Но просто по личному опыту, я не знаю, почему так, но занимаясь с личным репетитором, мы часто отвлекались на всякие личные вопросы, личные проблемы, просто общались, где-то пили чай по 20 минут времени, хотя, опять-таки, эти 20 минут времени в том числе и оплачивались деньгами моих родителей, ну и в том числе моих. А когда ты занимаешься и смотришь, опять же, вебинары, то ты можешь, во-первых, смотреть вебинары в Умскуле в любой момент времени, когда тебе удобно, то есть если ты заболел или же если у тебя просто плохое самочувствие, вряд ли ты сможешь опять же, перенести занятия с репетиторами, потому что они заняты, у них есть и другие ученики, с которыми они занимаются, и это максимально неудобно. А вебинары в онлайн-школе Умскул ты можешь смотреть утром, днем, вечером или же даже глубокой ночью, потому что все есть в записи, ты можешь спокойно зайти на сайт, пообщаться с кураторами также в любое время дня и ночи, тебе практически сразу же ответят, и, опять же, пересмотреть множество уроков. Плюсом, если тебе что-то непонятно во время вебинара, ты можешь просто перемотать назад и посмотреть непонятный тебе фрагмент несколько раз, чтобы уж точно можно было понять, что же там тебе все-таки рассказывает преподаватель и что же он имел в виду.
У нас была история. Ася была уже совсем не маленькой девочкой. Ей было лет 13. И мы перед самым Новым годом приехали из Лондона, где мы достаточно долго жили, в Москву. Была куча малышей у нас, приехали в неубранную квартиру, да, елки нету, тяжело, мы в этой квартире долго не были, и в чемодане привезли подарки. И тогда было заведено, что подарки дарит Дед Мороз, и все эту игру поддерживали. То есть не думаю, что Ася в 13 лет всерьез к этому относилась, но все легенду сохраняли, что надо было их тайно подложить под елку. Я много раз злилась на то, что мы стали заложником Деда Мороза, потому что мне хотелось сказать, это я, это не Дед Мороз, эти подарки вам нашел. Вот. И как-то мы обсуждали самое тяжелое вообще воспоминание детства. Ну, и там много чего всплыло, но одно из тяжелых воспоминаний, оказывается, Асиного детства было такое. Мы-то приехали, елку поставили, и я так радовалась, что мы такие молодцы, в таких условиях еще как-то смогли к 12 ночи эту елку поставить, и подарки все-таки были куплены, и как-то мы их разложили. А оказалось вот что, что Ася полезла как-то что-то искать и наткнулась на эти подарки. Мне казалось, я их хорошо спрятала, но они обнаружились. И ее почему-то это совершенно пронзило. Я не думаю, что это была разрушена вера в Деда Мороза, потому что ей было 13 лет. Но то ли вот это разрушение ритуала, что ли, привычного, вот она их увидела, и потом увидела их под елкой. И, видимо, вот это общее переживание, что мы из одного дома приехали в другой, вот эта общая неустроенность. И тут еще все подарки заранее известны. Говорит, что она так плакала по этому поводу. Так что не знаешь вообще, что у детей в голове. И призналась она об этом недавно. Хотя, в общем, это такая житейская история, да, никакой-то тут драмы-то нету. Другая была история, гораздо более воодушевляющее. Я вышла из больницы с малышом, мы там долго пролежали, и поскольку дома были совершенно обалдевшие без меня дети, я решила им срочно устроить что-то хорошее. И при этом сама я была, конечно, после больницы на последнем издыхании, и я придумала сделать не просто адвент, а очень сложно устроенный адвент, где нужно было все время что-то вырезать, что-то клеить, делать какие-то окошки, какие-то витражи. Там была такая очень сложная многоступенчатая игра. Все это я проделывала ночами с малышом на руках, который орал у меня, и чувствовала себя настоящей матерью. Но однажды случилось то, что должно было случиться. Я с утра проспала и вообще забыла положить подарочки в этот календарь. А дети мои такие с утра просыпаются и бегут к этому календарю, такие радостные, и возвращаются с перевернутыми лицами, говорят, там ничего нет. Я понимаю, правда, там ничего нет. И как выйти мне из положения, совершенно непонятно. И тут Фёдор, ему было тогда лет 11, наверное. Не знаю, верил ли он тогда в Деда Мороза, но тоже всячески легенду поддерживал. Он сказал, парни, вы, наверное, плохо смотрели, я пойду-ка посмотрю, что там. И он пошел и, видимо, выгреб из своего шкафа, из карманов всякую вот эту детскую хурму, какие-то шарики стеклянные, мячики, точилки. Этой шняги всегда у детей полно. Как-то там все это разложил, вернулся и говорит, вы плохо смотрели, идите посмотрите еще раз. И так он спас наш адвент, саму эту идею, и превратился в Деда Мороза. И я сейчас все время вспоминаю про эту историю, глядя на наш унылый и пустой адвент-календарь, и поглядываю на Фёдора, которому теперь 17, и думаю, вот если я болею, может быть, старшие дети как-то сейчас подхватят это, и все снова как-то закрутится. Но, видимо, у них такое же состояние, как у меня, им не очень хочется сейчас в это играть. Я, как назло, прочла интервью с одной многодетной мамой, которая как раз рассказывала про то, как когда она очень устала и не могла больше устраивать эти все праздники, и вообще подумала, что это больше никому не нужно, дети выросли, и зачем это все, если это так трудно ей дается, то старшие дети эту инициативу подхватили, они поняли, что это как-то важно для семьи, и стали делать ровно то, что она делала с младшими, сами. Меня, конечно, история эта опрокинула сейчас, потому что мне кажется, что это очень здорово, когда так происходит, но у меня, например, сейчас так не происходит.
Я большой любитель ждать чуда, волшебства, создавать его всем. Я много лет это делала. Я вот у нас тот человек, который ставит живую елку всегда, потому что так было в моем детстве. А потом с проклятиями еще летом выметает иголки. И как-то детям уже давно надоела эта живая елка. Это все так под соусом, знаете, все закатывают глаза. Ну, Костику еще нет. Они уже не хотят ее в свою комнату ставить. Знаете, вот это огонечки, то, что мы с детства все любим. Мы им что-то не так лет с 10 говорят, ой, нет, можно не к нам в комнату? А то тут везде иголки будут, нет. Но когда я говорю, что, может, тогда мы не будем уже ставить большую елку, а поставим маленькую на окошко, и все, и они как-то так, ну нет, непорядок, да, как-то у нас не будет елки. Ну, то есть все должно быть, но убиться должна мама. Обвинить в этом некого, я сама на себя все это, да, повесила, ресурса в этом году на это нет, его вообще все меньше и меньше, да, вот на такие чудеса ресурса, потому что вообще уже хочется, чтобы все отстали, а ты такой лежишь и, не знаю, и вообще спать лег в Новый год. И не потому, что ты прям страшная депрессия, а потому что уже одно и то же. Но потом какой-то раз происходит, и ты все равно опять на себя все это взваливаешь и начинаешь этим заниматься. Поэтому я себе говорю, что ну не за неделю, не за две, но за 5 дней до Нового года, значит, в этом году. Я все равно поставлю елку. Подарки все равно какие-то я куплю, и мне купят. Мы тоже играемся в Дед Мороза, то есть подарки мы незаметно кладем под елку. Там целая система, как уйти гулять с Костей или еще что-то. Дети берут деньги у меня и у мужа, и на деньги мужа покупают мне подарки, а на мои деньги папе что-то маленькое. Вот в этом году что-то никто меня не брал еще папины подарки, деньги. Надо им напомнить, а то иначе несправедливо. Пусть они будут маленькие, но их должно быть несколько, да, как бы. Потому что еще, мне кажется, все считают, у кого сколько. Неважно, что они по суммам примерно равны, да, то есть тут такой момент, представляете, кому-то один, а кому-то три. Хотя я поняла, что меня уже и ничего не заденет, не обидит, ну, то есть не все равно. С Мишей стало проще. Миша тоже, ну, писал виш-листы. Последние годы он все время хочет духи какие-то. Они все любят духи теперь очень. И чем старше Миша, тем более дорогостоящие эти духи. То есть уже там какой-нибудь масс-маркет, который ты ему за 3 дня до Нового года быстренько купил, увы, нет. Ну, видимо, у него их много уже, я так думаю. И в этом году я прямо сказала: Миша, ты переживешь, если я подарю тебе деньги. Затронет ли это твою ранимую душу, что тебе Дед Мороз не принесет что-то такое, ну, красивое? Вот. И Миша сказал: ну, как тебе удобнее. Я думаю, что это вот будут деньги, на которые пусть он сам себе купит, что хочет. Это вот к 21 году я сломалась. И все-таки думаю, что надо еще что-то, все-таки сюрпризное. Я им обычно что-то полезное еще дарю. 1 год перчатки, 1 год зонтик. То, что себе молодые люди не особо покупают. Да, вроде это не нужно, и что на это деньги тратить? Что-то надо еще вот такое положить. Короче, я что-то в растерянности. Я причем вспоминаю, у меня такие в детстве были скромные подарки. Ну, в советское детство они все были скромные, да. 1 год мне Дед Мороз принес корзинку для рукоделия. Просто вот жестяная прямоугольная коробка. В таких сейчас печенье продаются, в круглых, такого типа. И это была отдельная коробка завернутая, я могла в ней хранить. Ирис нитки назывались, разноцветные нитки, и крючок я в них хранила. И я прям была счастлива. 1 год коньки, вот это я хорошо помню. Мне было 9-10 лет. Подарки утром я под елкой находила. И я встала, и там, значит, коробка, а в коробке коньки. А коньки как? Это вот белые ботиночки, вот эти очень красивые. А отдельно лезвие, их еще туда надо прикручивать, еще потом точить. И я бегу к маме в комнату, и я прям помню, слушайте, я такая была глупая, я в этом возрасте верила в Деда Мороза. Бегу к маме в комнату и кричу: мама, мама, смотри, что мне Дед Мороз принес. Ну, вы понимаете, 1 января, 9 утра или 8, мама спит, праздничный стол, у нас были гости, и коньки мои, ну, которые она же сама и положила под елку. Спасибо, что не за было. Я помню вот это, я ее все трясла, что давай, давай. Надо сказать, что это был Таллин, и 1 января было плюс 5. Какой каток? Наверное, еще месяц я ждала, чтобы воспользоваться этим подарком. Но счастье вот в моменте, я прям помню вот эти белые ботиночки, это что-то такое. А больше я пыталась вспомнить вот какие-то подарки. Детские я хорошо помню. Ну вот то, что мне в детстве приносили. А однажды мне Дед Мороз принес такой игрушечный телефон, 2 телефона, которые соединялись проводами. И мы протянули, 1 телефон в моей комнате стоял, ну, на батарейках, а 2 в маминой. Мне, наверное, 5-6 лет было, чтобы я не бегала к маме все время в комнату, меня мама приучала по каждой ерунде, чтобы я маме не мешала, а чтобы я звонила ей по этому внутреннему телефону. Такое помню. А вот то, что мне дарили, когда мне было 12, там, 14, вот я реально не помню ни одного подарка. Они были, то есть всегда у нас под елкой были подарки. Но что это было, у меня никаких воспоминаний. Я к тому, что, возможно, наши дети даже не вспомнят вот это все, что это было, какие подарки, потому что я реально не могу вспомнить. Я человек, который помнит все вообще.
И снова прервемся на пару минут. Послушаем историю Инны Добрыниной, выпускницы сервиса онлайн-образования Яндекс.Практикум, о том, как она обучилась IT-профессии, удачно сменила работу и переехала из Екатеринбурга в Москву. Яндекс.Практикум поддержал наш подкаст в этом эпизоде. А еще ребята выпустили серию документальных фильмов про людей, которым смена профессии помогла не просто найти новую работу, но и изменить свою жизнь. Посмотреть эти фильмы можно по ссылке в описании эпизода.
На тот момент я еще жила в Екатеринбурге и решила пойти учиться на дата-аналитику. Мне просто стало скучно. Я 3 года занималась одним и тем же на работе, поэтому я решила немножко сменить свою деятельность. Поскольку в прошлом я работала маркетологом, то выбор пал на дата-аналитику. На тот момент, кроме Яндекса, было еще пару школ, и, в общем-то, я выбрала Яндекс и пошла туда, затащила с собой вместе подружку. Мы с ней выучились вместе на аналитика. По окончании я хотела сменить работу, перейти внутри банка, но все испортил ковид, и я отложила эту идею, но ковид это была не самая главная причина. Основная причина в том, что в регионах Python не так популярен, как в Москве и в Питере, например. Я, конечно, немножко расстроилась, но на своей прежней работе я смогла несколько раз применить эти знания, и это даже здорово. Началось развитие нашей крауд-площадки, на которой я работаю сейчас, в несколько ином формате. То есть мы перестали быть простыми менеджерами, которые вели проекты, мы стали что-то вроде бизнес-аналитика. Это тот человек, который, помимо того, что он контактирует с заказчиком, он еще что-то смотрит в коде и пытается как-то с этим разобраться, чтобы удовлетворить заказчика. И я поняла, что моих знаний, школьных знаний HTML, ну просто страшно не хватает. И в ноябре 21-го я решила, что все, хватит, пора учиться. И пошла на веб-разработчика. Через 3 месяца, честно скажу, верстка стала вообще не проблемой для меня. Самые крупные заказчики стали моими. Я делала все очень быстро. То есть, если раньше делал 2 недели, то теперь я делала где-то 3 дня максимум, не обращаясь никакой сторонней помощи. Пока я училась, я 2 раза сменила работу. Сначала меня позвали, в принципе, на ту же самую должность, но только в Москву, и мы переехали из Екатеринбурга. Потом я перешла уже совсем в центральный аппарат и занимаюсь, по сути, тем же самым, но контактирую с более высокими нашими заказчиками. Что хочу сказать про зарплату. Чаще всего это всех интересует. Первый раз, когда я сменила работу, зарплата стала больше в 2 раза. Потом я сменила еще раз работу, и зарплата стала еще в 2 раза больше. То есть, заплатив за курс 100 тысяч рублей, я свой доход увеличила в 4 раза. В абсолютном выражении это гораздо больше, чем 100 тысяч рублей, которые я потратила на курс. Поэтому я считаю это очень выгодным вложением в себя.
Неделю назад я что-то разозлилась на себя. Вот не за то, что я ничего не делаю, да, такого новогоднего, а просто что, ну, я не делаю ничего радостного. Я вот прям, как это называется, делала что-то радостное из чувства протеста. И сил совершенно не было, но... У меня, например, единственное, на что хватает сил, это вот что-нибудь испечь такое очень простое. И я расчехлила вафельницу, которая уже стояла затянутой паутиной, по-моему, и испекла вафли. Пока я их пекла, что-то как-то я в это втянулась, так что-то включила музыку, раскопала гирлянды, повесила. И на кухне у нас какой-то получился оазис такой нормальной жизни, где пахнет корицей, светятся гирлянды. Подруга моя принесла мне ветки еловые, я их поставила в вазу, поскольку в остальном доме никаким праздником и не пахло, и не обещала, то на кухне было очень хорошо. И Федька пришел из школы, почувствовал этот запах, пришел на кухню, он чуть не прослезился. То есть вот так это тронуло. Он говорит: «Мам, как хорошо, что ты печешь вафли». И я почувствовала, что это так ценно. Он говорит: «Совсем как в детстве». Я думаю, интересно, я же и не только в детстве их пекла, да, но вот это ощущение, мне самой хочется, чтобы кто-то пришел, устроил этот праздник для меня. А детям, конечно, хочется, чтобы им этот праздник устроили, и взрослым детям тоже хочется, хотя они прекрасно понимают, что это затратно, да, что это стоит сил, и нашу усталость они тоже понимают. Взрослых детей нету каких-то требований ко мне, да, повышенных. Но было очень тепло, и он в какой-то веке выплыл со своей комнаты, где он обычно обитает все время, уселся с нами, с малышами, пить чай, и мы как-то так здорово поболтали. И совсем не сложно, да, эти вафли, но оказывается, многое они могут изменить. И я подумала, что я совсем не помню тоже каких-то подарков, которые мне дарили, когда я была подростком, скорее всего, потому что с какого-то момента мне стали дарить полезное. Ну, то есть в детстве тебе дарят какие-то игрушки, там куклы, там мишки, всякие сладости. А потом вдруг начинает взрослым казаться, что вроде как уже неприлично тебе дарить что-то такое, а нужно дарить колготки, носки, полезные книжки. учебники и так далее. И меня это ужасно огорчало. Ну, хотя я сейчас сама радуюсь, если честно говоря, мне дарят какие-то там сковородки или кастрюли, меня совершенно это не обижает. Ну, конечно, хочется, чтобы было что-то еще такое, что-то еще про тебя.
Я очень люблю Новый год. Для меня это один из самых любимых праздников. Для меня это что-то такое с ощущением волшебства, огоньков. Я просто люблю, когда еще все блестящее, а Новый год — это прям квинтэссенция всего блестящего, яркого, и все вместе — это для меня какой-то прям незабываемый коктейль радости. Я тоже совершенно не помню никаких подарков, которые мне дарили, когда я была подростком. Я помню, да, детские подарки — это куклы, о которых я мечтала, потом мебель для кукол, о которой я мечтала, и все это приносило какую-то невероятную радость. Я не могу сказать, чтобы я потом во взрослой жизни испытывала такое же, похожее какое-то чувство радости. Настолько это несравнимое ощущение. Мне, конечно, хотелось бы его снова испытать. Мне кажется, от того, что я в погоне за тем, чтобы испытать это же чувство радости, мне доставляет удовольствие покупать подарки, ставить елку, чтобы она пахла, мандарины. Это все вместе, это прям вот такой эликсир праздника. И из года в год я пытаюсь, чтобы снова поймать это незабываемое ощущение, хотя бы тень его. Но пока не получилось, но я верю в победу, что, может быть, когда-нибудь это получится. И я здесь абсолютно согласна, что когда ты подросток, наступает момент, когда тебе начинают дарить полезные подарки. А от них, конечно, этого эффекта радости совершенно уже нет. Хотя иногда могут быть какие-то точечные попадания, когда тебе подарили, ты подросток, подарили тебе плеер, о котором ты мечтала, или там, не знаю, какие-нибудь кроссовки или джинсы, о которых ты мечтала, но все равно это какие-то точечные попадания, и в целом это ощущение радости от подарка, оно уже немножко другое. Поэтому, наверное, оно и не запоминается прям так ярко. И вспомнить, правда, невозможно. Я вот пыталась вспомнить, оно, правда, не вспоминается. И я испытываю такую какую-то легкую грусть.
Я тут, Настя, подумала, я увидела в этом хорошее вдруг. Если бы было что-то ужасное и разочарование, мы бы это запомнили. А значит, это было то, что мы хотели. Может, это было что-то не волшебное, что нам хотелось. Ну, и как Костик хочет 13-й айфон, да? Но это все равно что-то было, что нас порадовало. Потому что если бы это было адское разочарование, то, наверное, вот это ты запоминаешь подростком надолго. Мне Миша до сих пор припоминает, как ему 8 лет на день рождения подарили набор юного физика, который был не нужен и не открыт, он лежит до сих пор. То есть в этом какой-то тоже есть плюс. А я еще вот подумала про вот какие-то ожидания детей, подростков. Вот мне чем нравятся нынешние подростки, они все-таки такие более практичные и более такие заземленные, чем мы были. То есть вот эти все ожидания, вот это чудо праздника, это я придумала, и я его жду все время. Они меньше этого ждут, они к этому относятся проще, чем я. Ну, в душе. Ну, вот и серии, они понимают, что, да, как бы праздник. Но если я не в форме, и если я там говорю, у меня нет новогоднего настроения, они как-то, ну, спокойнее к этому. Ну, нету, говно нету новогоднего настроения. Ну и ладно. И то же самое, если им обозначить, что вот я хочу там какой-то очень дорогой подарок, например, селективные духи. И я Мише сказала прямо, то есть я перестала уже стараться всем угодить и найти деньги, да, любым способом, чтобы вот исполнить, да, эту мечту, как раньше я делала. А я теперь прямо говорю, что, ну, сори, не на Новый год. То есть дорогие подарки, они возможны на день рождения, потому что все-таки, ну, дни рождения раскиданы по тратам, да, в течение года. А Новый год — это вся семья, да, 5 человек нас, еще не считая внешних подарков. И они очень спокойно принимают вот эту невозможность. То есть, понимаете, они как это, как границы попробовать, то же самое. Да, они закинули, ну нет, так нет. Окей. И у них нет и таких очарований. И, может быть, вот мы ждем, и ты, Маша, тоже ждешь и детей, да, что вот кто-то там заполнит адвент, и ах, волшебство. Ну, не мы, так они это подхватят. Они, с одной стороны, и не подхватывают, но, с другой стороны, так и не разочаровываются, и так и не ждут.
Мне тоже кажется, что они с каким-то пониманием относятся к этим нашим немощам. Но они действительно взрослые уже, они это все понимают. Просто у меня есть еще, например, дети помладше. И у меня, конечно, другие ожидания. Я вот подумала как раз, что у меня старшие дети все равно в какой-то степени выступают хранителями. У нас, например, с елкой это целая история, что обязательно за ней должны пойти все вместе. Обязательно при этом, что самое сложное, собраться всем вместе дома и выбрать этот день, когда все могут с этой елкой пойти. Елка всегда покупается большая. Следующий этап, что обязательно все должны оказаться дома, когда елку наряжать. Однажды мы не могли дождаться Асю, потому что у нее было то одно, то другое, а уже Новый год подступал, а детей младших распирало. Они сказали, ну, мы нарядим свой участок, а Асю оставим. И до сих пор это обида, которая разделяет нас, потому что Ася считала, что слишком большой кусочек они взяли себе и слишком маленький оставили ей. И вообще так не делают, и надо было все-таки ее дождаться. Хотя она, по-моему, собиралась прийти наряжать елку уже чуть не в 11 ночи 31-го. То есть есть это какая-то штука, я надеюсь, что это на всех как-то снизойдет.
Всегда наступает момент, когда что-то снисходит. Ну, то есть, как в детстве, вот с днем рождения еще тоже, да. То есть, вот у меня очень долго это сохранялось и в день рождения, и в Новый год, когда у тебя вот, ну, иногда это волшебство было за несколько дней, там, да, иногда вот все равно с утра вот это настроение. В последние годы, ну, когда, блин, тебе уже за 40, конечно, это все не так. Но я помню, вот в прошлом году, 31 декабря, и вот у меня до этого, ну, вот таких моментов было 1-2. И я так расстраивалась, ну, то есть как-то мне было уныло. Мы еще 31-го всегда ходим гулять, ну, то есть мы типа часов 6-7 я убилась, все приготовила, понимаете, и мы оделись и поехали или в центр, или куда-то, ну, то есть выпили кофе, вот такая у нас традиция, это из моего детства. А в прошлом году Миша вообще был занят своими делами, муж у меня смотрел телевизор до вечера, Маша тоже никуда не хотела, а Костику было все равно, у него был айфон в руках, ну, чей-то он играл. И я понимаю, что одна я хожу, когда мы гулять. А им не нужно, они не хотят. Они хотят лежать, разлагаться перед телевизором. Ну, то есть реально люди вот хотят так время провести, да, а вот это вот гулять, это мое, как бы, на самом деле им не надо. Я так обиделась, вы себе не представляете, психанула. Ну, то есть ужас, представляете, 31-е, я, значит, чуть ли не в слезах. Подруга моя со мной пошла тоже, она с нами часто гуляет. Мы с ней вдвоем погуляли. Ну, нормально, мы обменялись подарочками, выпили маленькую бутылочку просека на бульваре. Ну, это было нормально, но не волшебно, да, все равно. Джингл Беллс внутри меня не заиграл, да, никак. И часов 8 вечера я выползаю, значит, на своей Автозаводской из метро. Понимаю, блин, все магазины закрыты, темно, грустно. Я, ну, вот вообще, короче, все. И вдруг начинает идти вот этот красивый белый снежок. Вот это были самые счастливые вот эти волшебные 10 минут, когда я шла от метро домой. Темно, снежок, я одна, волшебство. Хотя та же Автозаводская, понимаете, те же закрытые магазины, тех же нет людей. Ну, вот эта музыка во мне заиграла. И я уже домой пришла, понимаете, совершенно как бы, ну, вот все, дальше уже было все хорошо. Другой момент такой странный тоже. Вот в этом году я прям себе пообещала, из подруги взяла обещание. Мы с ней 2 раза делали пряники на елку. Ну, вообще мы с детьми, это тоже классическая история, ты делаешь любое тесто, а если ты добавляешь в него корицу, перец и имбирь, у тебя получается эстонское тесто для пипаркуков рождественского печенья, и ты формочками дети вырезают. А мы с ней 2 раза делали какое-то сложное тесто для пряников, такое долгое. И вот так много оказывалось, то есть по рецепту его слишком много. И это дело на 6-7 часов. И она еще, в общем, она заказывала каких-то формочек, и она такая у меня подруга художественно одаренная. Света, спасибо тебе за это все. Я знаю, что хотя у тебя взрослый ребенок, ты все равно слушаешь наш подкаст. Ты мой самый преданный слушатель. И я так ценю вот эти 2 раза и ценю твое обещание в этом году это сделать. И вообще это для детей все затевается. Ну, вы понимаете, да, все сидят, вырезают. Но в первый год дети мои ушли с мужем, так совпало, на день рождения. И мы с ней вдвоем, ну, то есть мы купили 2 бутылки просека, понимаете, 7 часов вырезали, выпекали, потом глазурью раскрашивали. У меня вся квартира была в этих пряниках. Потом у нас не получилось повторить. И вот в прошлом году, ну, мы сделали тесто поменьше. Она прям вырезала ножом домики, парусники. То есть мы уже потом играли, да, какие можно делать эти печеньки. Дети тоже первые 20 минут там посидели, и, ну, что-то быстро навырезали и ушли. И мы 2 такие тетки под 50, понимаете, сидим вечер, выпиваем, лепим, украшаем. Вот это прям праздник, как бы. Теперь я уже честно себе в этом признаюсь, это нужно мне, это не нужно детям, возможно. Ну, им тоже нужно, им очень нравится потом есть пряники с елки. Но меня это радует, надо в этом признаться честно, что это дело радует лично меня. И в этом году я сказала, что я нарежу оливье точно, и я испеку пряники. И это вот как достаточно хорошая мать, да, вот то же самое. Этого достаточно, чтобы был праздник.
Каждый раз на Новый год к нам приезжают бабушки. А у бабушек, конечно, представление о том, как праздновать Новый год, они такие еще советские, да, немножко про то, что обязательно должен стол ломиться. И я в какой-то момент поняла, что я какой-то заложник вот этого. То есть, что я вроде и пытаюсь это минимизировать, но из-за того, что им это важно, я в это очень впрягаюсь, начинаю в это впрягать детей, за это все расстраиваются. И, в общем, выходит какая-то ерунда. Вот. И в прошлом году мы так не делали, И как-то я рада, что это удалось объяснить бабушкам и не поругаться, и что они это как-то приняли, что это совершенно нормально, что мы, я не знаю, весь день валяемся, мы смотрим какие-нибудь там фотографии или фильмы, идем гулять. Они говорят, а что же, на столе у вас ничего не будет? Я говорю, представляете, я сейчас вот пойду в магазин в 8 часов вечера, и представляете, я сейчас вот куплю все, что мне надо. И у меня будет 2 салата, которые я сделаю за 15 минут. И нам, в принципе, этого хватит. И это, конечно, такая новая реальность, которую трудно бывает осознать. Конечно, когда никого не кошмаришь, не гонишь и даешь каждому заниматься тем, что он хочет, кто-то валяется в постели, кто-то валяется в ванной. Пусть там будет эта гора немытой посуды. Чтобы вот не было этого Нового года как дедлайна, что срочно там скатерть тут хрустящая, бокалы стоят, все там с шеями помытыми до большого декольте там друг друга поздравляют, что это просто день, когда мы собираемся, когда мы можем побыть вместе, то, конечно, это сильный накал страстей ослабляет. Я очень надеюсь, что в этом году у меня все тоже так выйдет.
Знаете, какой у меня был лучший Новый год? Мише было год или два. Мы 31-го сходили в театр на какое-то представление. Мише было все равно, но мы как-то, это были хорошие родители в 2 часа дня. У всех уже появились то ли дети, то ли что. То есть либо шумные компании, либо никто к нам не мог прийти. Потом мы выпили кофе с моей подругой, а ее мама банку оливье передала. Мы пришли домой. Ну, муж поиграл с Мишей, я упаковала подарки. Потом там что-то мы погуляли. Потом он пошел его укладывать в 9, как положено, или в 10. Ну, потому что маленький, да, ребенок. Я там зацепилась тогда еще не за соцсети, а не знаю, может быть, за фильм за какой-нибудь. И понимаю, что время без 15-12. Муж мой спит с Мишей. Я вообще в пижаме. Я быстро разбудила мужа. Мы с ним успели. Выпили, съели по ложке оливье. Потом, значит, переглянулись и разошлись спать. Там Миша проснулся от фейерверков. У меня не было сожаления, да, что пипец у всех Новый год, а я такая тут, ну, несчастная. 1 января мы все проснулись в 9 утра, без всякого вот как бы, да, следов пьянки, вечеринки накануне. Очень бодрые, такие радостные. Увидели, как Миша вскрывает все подарки в полном восторге, да. Позавтракали и пошли гулять по пустой Москве. Это было прекрасное 1 января, вообще прекрасный день, как бы, и прекрасный праздник. Хотя казалось, что все пошло не по плану.
Давайте поговорим о себе, потому что почему-то на моменте детей я так начала грустить, потому что, к сожалению, сейчас не получится как-то привычным традициям следовать, потому что у нас каждый год живая елка в течение уже почти 10 лет, но в этом году, очевидно, этого не будет. Я даже не представляю, можно ли теоретически в Стамбуле где-то найти живую елку, такую прям, чтобы пахло. Поэтому приятно очень сейчас будет поговорить о том, чего бы мне хотелось. Ну, например, пижама – это отличный подарок. Я с удовольствием заглядываюсь на всякие колечки, сережки и все прочие штуки. Мне огромное удовольствие доставляет, когда мне дарят всякие кремы, сыворотки и все прочие штуки, потому что я люблю обмазаться и чувствовать, что я сейчас вот поухаживала за собой и немедленно стану просто сияющей и какой-то космически красивой. И обычно, когда мы перед Новым годом, расширенным семейством, начинаем задавать друг другу вопросы, а что тебе подарить, а тебе чего подарить, а вам чего подарить, я, мне кажется, практически единственный человек, ну, кроме Вари, которая знает, чего хочет, который так выкатывает список того, чего ей хотелось бы. Этот список всегда довольно простой к исполнению.
Так приятно тебя слушать, когда человек много чего хочет, это так здорово. Я даже подумала, что, может быть, мне сегодня устроить такой вечер мечтаний, вот что если уж мы не пишем письма Деду Морозу, но вот всем сесть за стол, налить всем чаю и вот как-то помечтать на полную катушку и вообще поговорить об этом. Потому что когда человек говорит о том, о чем он мечтает, что ему хочется, он так вот преображается, он совершенно там у него становится другое лицо. И я-то хочу на всех посмотреть своих с такими лицами, хочу на себя тоже посмотреть. А про себя я подумала, что мне хочется не вещей, а хочется... Ну, вещей мне тоже хочется, но больше всего мне хочется каких-то впечатлений, поездки в какой-нибудь красивый город одной, билетов в театр. Ну, вот такого чего-то. Такого, что со мной может вот случиться, да, чего-то, ну, не совсем, скажем, материального. Такого времени на себя.
Очень классное у тебя желание, да. Саш?
Я только про материальное. Я очень много чего хочу нематериального, и это все какое-то, ну, наши все, наверное, мысли здесь примерно одинаковые. Мир во всем мире, здоровье родителям, здоровье детям, что решились все проблемы. У меня их сейчас очень много, и я не понимаю, как их решать. Ну вот это бессмысленно, этого никто тебе под елку не положит. Ну как бы, да, это только ты можешь там их решать, не решать, и это жизнь. А вот про материальное я могу прям четко. Я хочу iPhone 13 или 14, Apple Watch, сумочку Chanel 255 или сумочку Crossbody. Ну, я не знаю, Дед Мороз, вдруг ты меня слышишь, Bottega Veneta, денег пойти и потратить их в каком-нибудь магазине. Пальто КОС за 150 евро 30% скидка. В Таллине в магазине продается, мне жаба душит. Где-то евро 50, чтобы потратить их на всякую ерунду.
Проси уже больше.
Это все списком. Нет, мне все списком. Не либо-либо. Мне, пожалуйста, все списком.
Мне кажется, наши списки просто само новогоднее совершенство. Вот что я вам скажу.
Всех с наступающим и наступившим, возможно, где-то кто когда будет слушать Рождеством, Новым годом. Я всем желаю, в первую очередь, здоровья и физического, и ментального, и душевного, и какого угодно. Здоровья всем близким, принятия каким-то образом, да, себя, своей жизни и того, что происходит. Ну и также, чтобы всякие маленькие волшебные желания, пусть они будут очень практичные или совсем непрактичные, материальные или нематериальные, чтобы хотя бы часть из них сбылась в этом году. И чтобы вот эта вот минута, 5 минут, несколько секунд вот этого волшебного чего-то, да, в ожидании то ли чуда, то ли, не знаю, опять же, волшебства, то ли сказки, чтобы вот эти какие-то секундочки все-таки появились, да, в канун этого Нового года, и это волшебство было.
Спасибо вам, что вы были с нами в этом году. Мы ждем ваших писем на наш почтовый ящик. Как он правильно пишется, смотрите в описании к этому эпизоду. Мы будем рады вашим поздравлениям, вашим комментариям, вашим желаниям. Напишите, может быть, что вы желаете в следующем году и чего бы вам хотелось получить в подарок.
Дорогие слушатели и слушательницы, пусть у каждого найдется свой рождественский гном, который в нужную минуту вам шепнет на ухо, что ты хорошая мать, хороший отец, протянет тебе чашку кофе или бокал шампанского, помоет посуду и что-нибудь кинет в адвент-календарь. Пусть у вас будет много сил и поддержки. Пока.
Пока-пока.
Пока.